Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печская?
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка. Познайка. Познайка.
Здравствуйте, ребята, в эфире программа «Познайка». Сегодня мы поговорим с старшим оперуполномоченным оперативно-розыскной части Главного управления МВД Сергеем Валерьевичем Адамом.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Валерьевич, если вам предложат новую работу, но не в полиции, однако с окладом в 100 тысяч рублей, можете, несомненно, существенно поправить материальное положение в семье. Ваше решение?
Ну, безусловно, на этот вопрос могу ответить, что я останусь работать в полиции еще не один год, независимо от заработной платы, независимо ни от каких обстоятельств, которые будут происходить в государстве Российской Федерации. Это обусловлено тем, что работа полицейского, это действительно должно быть в крови. Испытывая все тяготы и лишения, мы преодолеваем, делаем свою работу. И не в деньгах здесь дело, потому что, приходя работать в полицию, как в таковую, люди-то идут не за деньгами, а исключительно помогать людям.
Ну, вы же можете в любой момент стать инвалидом.
Да, определенный риск этого существует, но тем не менее, никто от этого не застрахован. И в гражданской жизни это может произойти в любую секунду, в любой момент.
А когда у вас последний раз были ранения?
Связанные со службой очень давно, вот, ну, это так, больше сказать, ну, несколько лет назад, то есть, ну, самое элементарное, там, какие-то выехи, перелом, ну.
А из-за чего это вышло?
Ну, в ходе, допустим, преследования преступников, самое элементарное, то есть, человек подскользнулся, то есть, ну, и это у нас тоже, мы же тоже люди, мы не как роботы, там, и бегаем, и прыгаем, и повсюду, ну, всякое бывает, но со службой, да, действительно, такое было.
Ну, есть ли еще такие места на Урале, где можно хранить ключ под ковриком?
Ключ под ковриком? Да, я думаю, есть такие места, даже в городе Екатеринбурге, то есть сейчас очень сильно направлено на безопасность граждан и жителей Екатеринбурга, соответственно, в частности. И преддомовая территория охраняется охранниками непосредственно. И уже как в 90-е годы так просто в дома не зайдешь и домофон. Я думаю, то, что можно дать, действительно хранить под ковриком.
А без полицейских?
Из практики могу сказать одно. То, что если у кого-то, не дай бог, возникнет желание попасть в вашу квартиру с какими-то либо там противоправными намерениями, этот человек попадет, если даже окружить этот дом, делать засады, круглосуточно наблюдать. Мы, так сказать, стараемся это предупреждать в самом раннем стадии, на корню. Главное — отбить желание у людей совершать какие-либо противоправные действия.
А как в нашем городе много бандитских группировок?
Ну, по статистике я вам сейчас, к сожалению, сказать не могу. Они есть и они будут. То есть, пока есть денежные отношения, всегда этот вопрос будет актуальным. Люди будут совершать преступления из корыстной направленности. То есть,
какая бандитская группировка, которую вы до сих пор не можете поймать? Как вы знаете?
Ну, я боюсь, что как такого наименования конкретно бандитской группировки, вот, ну, в принципе, такого понятия.
Какая обычная группировка, которая совершает?
Которая сейчас совершает преступление. в связи с развитием экономических отношений у нас в государстве. Соответственно, и вся преступность, особенно организованная, переквалифицировалась с общеуголовных преступлений на экономические преступления. Это в основном связано в финансово-кредитной сфере, в банковской сфере. И, соответственно, и в тех преступлениях, в которых это выражено, это и мошенничество, и подделка документов, и легализация денежных средств, добытых преступным путем. Из этого и складываются те вот, так сказать, преступные группировки, которые именно промышляют, допустим, по банкоматам, совершение своего рода мошеннических действий, сопряженное с также и с разбоями, и с кражами, и с повреждением чужого имущества. Наверное, вы слышали то, что недавно сотрудниками полиции была обезврежена одни из участников такой преступной группы, которая квалифицировалась именно на взломах банкоматов на территории Свердловской области.
Вот сейчас, может быть, самые опасные преступники, те, которые... То, что с банкоматами работают. То есть сейчас все деньги держат на карточках. Но преступники как бы подделывают банкоматы, да, то есть какие-то свои устройства ставят, да, то есть как это распознать? Да, ну как настоящий, не настоящего, или вот если там стоит какое-то устройство там по считыванию вашей, номера вашей карточки и пин-кода.
Отличить настоящий банкомат от банкомата, который установили жулики, ну, в принципе, здесь очень легко. Это, во-первых, нужно определиться с тем местом, где установлен банкомат. Или он где-то в подворотне в частном секторе, на неосвещенной улице, вот он стоит один одинешенек, или он стоит у какого-то отделения банка под контролем видеокамер. Нужно из этого исходить. Второе, то, что по внешнему виду сразу же можно определить то, что это банкомат официального банка, любой банк, у него там и будет в идеальнейшем состоянии. Престиж банка, это на первую очередь. Вот, то есть, если какие-то, вы видите, повреждения непосредственно, допустим, на панели ввода пин-кода, на голографическом экране, то ну, лучше пройти 100 метров и снять деньги с другого банкомата. И, слава богу, их у нас в городе Екатеринбурге на каждом шагу абсолютно.
А могут ли преступники набраться смелости, чтобы поставить поддельный банкомат рядом с отделением милиции? Потому что есть принцип, что находится рядом, люди на это обычно внимания не обращают.
Ну, на это, может быть, не обращают, так сказать, гражданские люди. То есть, но, тем не менее, так просто рядом с отделением милиции, откуда ни возьмись, появится банкомат, ну, это просто нереально. Это огромнейший риск для преступников, и тем не менее, все-таки, насколько я сталкивался со своей практикой, большая часть преступников – это трусливый народ, и поэтому лишний раз рисковать не будут, тем более оборудование очень дорогое.
12.34, вызов по 02.
Напоминаю, что это передача «Познайка». Наш собеседник – старший оперуполномоченный, оперативная разыскная часть Главного управления МВД Сергей Валерьевич Адам.
Есть ли у преступников понятие чести, дружбы?
Я считаю, что данные качества человека присущи только добропорядочным людям, и поэтому относить их к преступникам, я считаю, что у них таких понятий просто нет.
Ну а как же вот понятие у них, что... Ну они так и называют понятие преступный, что другой, но братана не лезть, типа этого что-нибудь...
Вот я сейчас под понятием имел в виду не уголовно-преступный жаргон, а имел в виду как таковое слово.
Я же не жаргон имею в виду, а иерархии их.
Ну, по иерархии друг на друга. Ну, это все большой миф. Вот я могу действительно сказать, я не первый год работаю, и это большой миф. Своя рубашка все-таки ближе к телу, особенно у преступников. Когда им, так сказать, по мере наказания, возможно, до пожизненного лишения свободы, ну, я думаю, ни один жулик все-таки на это не пойдет. Своя рубашка ближе к телу.
Все выдают друг друга.
Рано или поздно, конечно. Тем более сейчас очень хороший рычаг в законодательстве Российской Федерации. Это досудебное соглашение, которое позволяет преступникам на определенные, так сказать, льготы при назначении им наказания окончательно.
Может ли суд привлечь к отбыванию в колонии столетнюю бабушку, нарушительницу?
Вот, вы абсолютно правильно сказали, то, что именно суд, да, действительно, суд, только суд может признать человека виновным или невиновным. Но тот же суд действует исключительно по закону. У нас в законе сказано то, что согласно принципам, отраженном в Уголовном кодексе, это равенство всех перед законом. То есть независимо от пола, расы, вероисповедания, каждый несет ответственность, в том числе и по возрасту. При вынесении наказания суд может учитывать личность человека, его характеристики, его заслуги перед обществом, состояние здоровья. То есть, тем не менее, гуманизм все равно проявляется определенно. Но в отношении, сможет ли суд привлечь, у меня такого не было на практике. Я не знаю судебные прецеденты, когда 100-летнюю бабушку, даже 90-летнюю привлекли.
Самый большой возраст бабушки?
На моей практике это 60 лет. Привлекли к уголовной ответственности.
За что?
За мошенничество с квартирами. Так сказать, черные риэлторы. То есть, да, действительно, это было, это есть. То есть.
А вот у меня такой один вопрос. Мне такой случай рассказывали, что муж заставил жену перевезти наркотики. И он сказал, если не перевезешь наркотики, то я убью дочку, ну, общего ребенка их. Она перевезла, и почему-то ей дали 7 лет, а ему 7,5. Почему вот так вот? Хотя если он ей угрожал даже.
Чтобы более грамотно ответить на этот вопрос, мне все-таки нужно больше информации, там определенные нюансы могли быть. И, возможно, факта угрозы потом в дальнейшем в ходе предварительного следствия, в ходе судебных заседаний не были подтверждены как таковой факт.
Подтверждали люди.
Ну, кроме свидетельских показаний, еще ряд должно быть, так сказать, доказательств.
Все равно же несправедливо.
Справедливо, несправедливо. Суд решил, что именно такая мера наказания позволит исправиться людям в дальнейшем.
А может суд принять ошибочное решение?
Безусловно, практика такая есть. То есть определенный процент это такое есть.
А как часто суд такие решения принимает?
Как часто, подсказать вам не могу, но даже из средств массовой информации, из тех документов, с которыми я ознакомился, действительно, некоторые суды принимали неверные решения, потом вышестоящий суд отменял это решение, соответственно, человек выходил на свободу, как абсолютно реабилитированный и с правом возмещение морального вреда. То есть законом это, в принципе, все прописано, это все отражено, и человек вправе этим воспользоваться.
А почему все-таки суд принимает ошибочные решения?
Здесь может быть много обстоятельств. То есть конкретно за суд, извините, не могу сказать. Это все же в суде же исследуются все материалы уголовного дела, то есть ни больше, ни меньше, что-то какие-то доказательства в суде, ходатайства в суде заявляются в ходе следствия, это все рассматривается, что-то удовлетворяется, что-то нет. То есть никто не запрещал дополнительные доказательства виновности и невиновности предоставлять непосредственно в суде. Это и как-то так вот есть.
А почему иногда суд подкупают, либо чтобы посадить человека, либо наоборот, чтобы его не посадили?
Я не слышал о таком.
Часто говорят то, что вот судья, что я там подкуплю судью, чтобы он, допустим, тебя признал невиновным.
Подкупят или подкупили?
Подкупили судью.
Если люди располагают данной информацией о подкупе того или иного судьи, они обязаны, во-первых, предоставить эту информацию в правоохранительные органы, и, соответственно, будет данный материал рассмотрен и принято соответствующее решение. Если действительно не огульно, не с пустого места они говорят, что судью подкупили.
А если огульно человек сказал, что ему будет?
Ну, смотря как он это сказал. Если это он сказал за семейным столом, в кругу друзей, то это и как-то кто-то об этом узнал, то есть как в рамках слухи.
Если он наобум сказал, пришел, говорит, я вот знаю, что такого-то статью это подкупили, пришел в милицию. Или в полицию, правильно говорить.
Если он приходит в полицию, то и пишет непосредственно заявление на судью, он предупреждается об уголовной ответственности, задача уложена. То есть это будет проверяться, и в дальнейшем в ходе рассмотрения, если это не подтверждается, то уже к заявителю применяется весь комплекс уголовного законодательства.
Вот был у вас такой случай, что друг, допустим, два друга, один из них начал принимать наркотики и перевозить их, ну, распространять. Вот друг, как вы считаете, поступил? Бы сдал в милицию или бы наоборот скрыл это?
Если вы говорите именно о том понятии, как здесь мужская дружба, вот.
Дети нашего возраста, он 15-16 лет.
15-16 лет. Я думаю, если он действительно друг, то он не позволит ему совершать данные действия.
А если он, ну, совершает, если он, у него ломка, то что ему делать? Идти в милицию, ой, в полицию, или вот это держать в тайне? Преступление совершено, друг об этом узнал.
Безусловно, друг, во-первых, должен пообщаться со своим вторым другом, который совершает противоправное, совершил какое-либо преступление, и постараться его убедить пойти вместе и во всем признаться. Это, во-первых, и смягчит вину в дальнейшем при рассмотрении. Вот. То есть будет намного честнее тот друг, который узнал, ну, обезличенно, коль мы так говорим, будет честнее между ними двумя. Вот. Если же это, конечно, не подействует, то, безусловно, преступление, особенно когда вы привели то, что по наркотикам, это очень тяжкое преступление, особо тяжкое идет. Здесь, безусловно, необходимо идти в полицию.
А если из-за этого он дружбу потеряет, которая длилась, допустим, лет 10?
Да, он может потерять, но всегда мы в жизни чем-то жертвуем, даже порой и друзьями. Но ради того же, чтобы ему жилось спокойно, человеку.
А если он скажет, что я никогда не буду совершать преступления?
Если никогда не скажет... Ну, сейчас это очень условно. То есть, если он уже один раз попробовал вкус легких денег при продаже, ну, вот как вы пример привели, именно наркотиков касается. Говорим о них при продаже наркотиков. Допустим, если он, его друг сам употребляет наркотические вещества, то при употреблении, ну, я думаю, то, что и второй раз он совершит.
А разве нельзя обращаться? Вот в медицину там говорят, что мы излечим от вас от наркомании. Вот сейчас, ну, на объявлениях, на стендах всякие вот такие пишут, вылечим от алкоголизма и от наркомании.
Я считаю то, что не только именно по этому объявлению, я скажу сразу же, в общем, то, что эта болезнь, ее необходимо лечить именно в государственных учреждениях, которые непосредственно лицензированы, аттестованные сотрудники, этим занимаются профессионалы своего дела. То, что написано на столбах, никогда госучреждение это не сделает. Оно выходит с определенной рекламой, пропагандой, обращение. Я думаю, то, что только госучреждение. То есть обращение вот по этим вывескам на столбах, ну, это лишняя трата денег. Там. И я считаю, что помощи никакой от этого нет.
Сергей Валерьевич,
Вот часто люди, видя сотрудника полиции в форме, сразу начинают как-то нервничать, пугаться, при этом не имея никакой вины перед законом. Это форму специально какую-то делают, или это все-таки обучают сотрудников этому воздействию на человека такому? Что дрожь аж берет.
Дрожь берет. Ну, во-первых, сотрудников милиции, полиции данным моментом не обучают. То, что форма абсолютно не страшна, она именно подчеркивает принадлежность к той или иной государственной структуре. Наверное, просто это из-за того, что порой нам в детстве родители говорили: будешь хулиганником, мы тебя в милицию отдадим. Ну, вот какие-то такие стереотипы, вот что-то сложилось. Ничего страшного абсолютно нету, то, что люди пугаются, вернее, напрягаются, так сказать, в виде сотрудника милиции.
Это была программа «Познайка». Сегодня мы разговаривали с Сергеем Валерьевичем Адамом, старшим оперуполномоченным оперативно-розыскной части Главного управления МВД Уральского федерального округа. Продолжение следует. До свидания.